В 1917 году новый мир перевернул с ног на голову все человеческие ценности. Православие, как зеркало, отражавшее унижение, воровство, исковерканные судьбы людей того времени, создавало плохую репутацию новому правительству. И вот уже в конце 1917 года начались гонения на церковь. В связи с таким огромным количеством пострадавших за веру появилось слово, называющее их «новомученики». Кто они, новомученики 20 века? Священники, монахи, обычные крестьяне, женщины, люди, мужественно отстаивающие вечную истину.
Знаете, у меня ощущение, что это даже не наше решение, а если говорить с юмором, то Исмаил буквально недели три назад вышел на меня через интернет. Я сидела, занималась совершенно другими делами, и вдруг мне захотелось, я знала вот какую-то краткую информацию, да, житие Исмаила, и вдруг, вот просто, у меня было много работы, я сидела, и вдруг кто-то мне просто сказал, а где же он служил, ведь должны же быть эти храмы.
Мне один раз приснился сон, явился Амвросий и сказал, ищите меня, ищите, узнавайте все про меня. И мне стало очень интересно, я рассказала Соловьёвой Елене Николаевне об этом, стала ходить по бабушкам, узнавать в интернете, искать какие-то сведения. И вот так вот нашла.
Батюшка, священномученик, отец Иоанн Кочуров, можно сказать, является образцом или иконой своего времени. Обучаясь в городе Нанкове, в духовном училище, возрастая, вот этот вот юноша, имеющий серьезные намерения, видя добрый пример священнослужителя на приходе, он, закончив успешно, можно сказать, что у него был дар, он был успешный обучающийся, усердный мальчик, юноша, он поступает уже в не менее благочестивую среду, каковой является Рязанская духовная семинария. Обучаясь в Рязанской духовном училище, он сподобляется и получает всю возможность прекрасную дальше продолжить обучение в Санкт-Петербургской духовной академии.
Бабушка наша Астахова, наш род Астаховых, что в роду были священники. И один из священников служил в Успенском соборе, в Кремле. Но мы тогда, конечно, не особенно это воспринимали так, как вот сейчас, думаю, ну как-то он служил в Успенском соборе, в Кремле. Ну а когда, конечно, вот сейчас открылось очень много информации, я стала больше задумываться.
Я просто начала набирать в интернете, в поиске, нашла один сайт, другой. Думаю, ну в епархии-то, наверное, знают, и набрала телефон. И мне через 10 минут милая девушка перезвонила из епархии и сказала, назвала две деревни, где он служил. И только потом я еще раз заглянула в житие и поняла, что через 3 недели день памяти Исмаила, и тут уже закрутилось, что мы во что бы то ни стало должны в этот день сюда доехать. Поэтому мне кажется, что даже не мы решали, а он сам.
У него был сан архимандрит. Если он служил в Успенском соборе. И, как мы поняли, как мама нам рассказывала, он был репрессирован и расстрелян, и больше информации не было никакой. Я думаю, ну, может быть, вот можно как-то сейчас интернет, все средства коммуникации доступны, если он такой у нас в сан занимал. И вот в прошлом году, 3 ноября, 16:50, я даже вот это все помню по минутам, я сижу на работе и думаю, а если мне попробовать его поискать через нашу вот фамилию, через Астаховых, и набираю в поисковике «Архимандрит Астахов». И мне выдается информация.
Он родился в нашем селе, жил тут, когда-то ходил по этой земле, по которой ходим сейчас мы. То, что он был за веру, его вот расстреляли. То, что он верил и не предал Бога.
На следующий вечер я пришла к своим родителям воодушевленная, рассказав, вы знаете, я нашла храмы, где он служил. Мне кажется, нам надо туда поехать. На что моя мама сказала, расплакалась и сказала, ладно, мы не будем ждать твоего дня рождения, подарим сейчас. И вынесла икону Исмаила, которую они в секрете от меня написали. То есть это вообще не мы.
У меня училась женщина, она работает заведующей детского сада. И когда я приехала из Москвы, у меня была икона, я показывала своей знакомой. Она говорит, отец Амвросий. Говорит, а откуда она у вас, Елена Михайловна? Я говорю, это мой предок. Она тоже очень так заплакала. Он ей приснился во сне. Вот человек совершенно незнакомый, он ей приснился во сне, вот такой просиявший. Она говорит, ты пожурил меня. Что же, говорит ты, Татьяна, веруешь, а молитву верую не знаешь.
Пап, а почему ты тогда в первый раз в академию не поступил?
Да, это была история. На всю жизнь запомнил.
История? Расскажи.
Я тогда на все вопросы ответил. А мне говорят, почитайте символ веры. Ну, я начал, читаю, меня останавливают. Говорят, снова начните. Я снова начинаю, меня снова останавливают. Я говорю, да я весь текст знаю, от начала до конца. Мне говорят, когда вы символ веры читаете, надо прежде крестное знамение совершить. Идите, воцерковляйтесь.
Ищите, 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 ищите. Ищите, 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 ищите. Ищите, ищите, ищите.
Пап, а правда, что много новомучеников еще не канонизировано?
Конечно. А время уже новых готовят. Вон на Украине что делается. С храмами и со священниками.
Это что, уже гонение?
А ты сам как думаешь?
Время созрело, как пшеничное зерно, которое начали сжигать, а не собирать в амбары. И земля воздохнула. Пора. И шепот ее стали слышать многие. Переплелись скрепленные корнями веры судьбы людей разных эпох и разделенных земель. Они постучались сквозь кору земли и позвали нас. Самый первый звонок будущих гонений прозвенел 12 ноября 1917 года в Царском селе, когда во время артиллерийского обстрела большевиками один священник призвал людей к прекращению междоусобной брани. Он был расстрелян на следующий день на глазах своего сына-гимназиста.
Крестный ход оказался многолюдным, и несмотря на то, что артиллерийский обстрел, значит, он состоялся, значит, молитвы совмещались с криками и со страхами людей о начале страшных событий. Священники проводили проповеди по ходу крестного хода и призывали людей к спокойствию ввиду сложившейся ситуации. На утро, 31 октября, начались аресты. Были арестованы и священники, и среди них отец Иоанн. И отец Иоанн пытался разъяснить, что он призывал людей к миру и к спокойствию. Но его не слушали. И стали бить по лицу, затем раздались выстрелы. Один, второй. Отец Иоанн упал, кровь залила рясу, но он был еще жив. Толпа бесновала, таскал за волосы, била.
Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты признала, что нет любви.
О правильных людях, соблюдающих главный закон жизни, Божьей заповеди, в то время, можно говорить только с большим почитанием или предоставить слово документам и свидетельствам. Да, им разрешали говорить, но только ложь и, что самое изуверское, против самих же себя. И всю их возню с документами и оформлениями, кроме как неправильный документооборот, назвать нельзя.
Это дело нашего батюшки, это протокол допроса, это постановление об аресте, это ордер, это обвинительное заключение, это приговор. И самое, что ценное для нас, это его подписи. Под каждым вопросом стоит его личная подпись. Это трудно все переосмыслить, потому что иметь у себя документ Управления Народного комиссариата внутренних дел из Государственного архива, ну это чудо. Я увидела, что человек 76 лет, как он опасен был для той власти, для этого режима. 76 лет. Он физически, конечно, уже, наверное, был не такой сильный, но как он был крепок духом. И что, вот, когда следователь ему задавал вопросы, он спокойно отвечал утвердительно. Он не отказался ни от своих убеждений, ни от тех... То есть, ну, здесь им меняется в вину, что они на квартире организовали там тайную церковь. Он совершал постриг. Здесь вот есть монахиня Марфа Михаила, он совершал ей постриг. И он не отрекся. Он все подтвердил. Вот для меня это, вот я читала многие документы, и для меня он все вот говорил, как есть, да, совершал. Да, постригал, да, враждебно отношусь ему. Вот вменили эту 58-ю статью.
Сейчас издана книга «Собор Липецких святых». Здесь описывается жизнь и страдания новомучеников и преподобных мучеников, как вот отец Авросий Астахов. Я хочу сказать, что у меня были, есть такие... матушки, отцы, к которым приходили люди ночью, в ползком приходили, через огороды, лишь только спросить, взять благословение. Я думаю, что то же самое было и у архимандрита Амвросия. Когда он был, значит, из Кремля удален, и когда разрушен был, разогнали женский монастырь, то он всех матушек окормлял. Окормлял это не просто, потому что время было очень строгое, и заодно слово тотчас же расстрел.
Это ведь была эпоха. Это были судьбы людей, это были люди были обвиняемые. Но были и кто обвинял. Я смотрю, вот я бы сегодня как назвала, это, как мы говорим, неправильный документооборот. Здесь вот следователь пишет, Шишкин, они не подписывались, просто фамилия. Нет инициалов. Мы бы сегодня сказали, что этот документ с позиции документооборота выполнен неправильно. Они уже тогда боялись подписываться. Батюшка наш не боялся. Власть имущих, они боялись подписываться под тем, вот, что они творили. Он был одинокий, не имел ничего. Тогда вопрос, какой же он опасность-то представлял? У него не было ни финансовых ресурсов, чтобы там что-то организовать. У него не было физической, тем не менее, вот он для власти представлял вот такую опасность.
Его взяли в 1937 году и расстреляли, и сбросили в канаву Бутово поле. Перетерпеть ради Господа и других привести к покаянию, и других привести вот к терпению и к пожертвованию, потому что блажен, кто душу свою положит за други своя. Замечательный человек. Вот нам образец его жизни для каждого священника, для каждого мирянина.
Они панически боялись их, боялись той внутренней свободы, с которой жили эти люди, невзирая на нечеловеческие условия. Эта жестокая государственная диктатура, замешанная на жиже из нечистот, крови и грязи, никак не могла смешать со своим суррогатом живоносную, горячую кровь мучеников за веру, очищенную их смиренным, подражательным Христу подвигоположением.
В течение 15 лет священномученик Исмаил, тогда еще будучи очень юным человеком, как я понимаю, потому что в 20 лет он уже окончил семинарию в 1901 году, и только уже созрев, осознав окончательно все свои искания и утвердившись в своем жизненном пути, он становится священником.
Дело в том, что начиная с 22-го примерно года очень активно в Воронежской области закрывали храмы. И этот храм был закрыт. Ну и ему надо было содержать семью, у него была дочь, сын, жена. И он переехал в Воронеж. Ну, он учился же в семинарии в Воронеже. Он переехал в Воронеж и работал печником, маляром. Это я беру из дела, это его личные показания. То есть работал кем придется, но он настоящий такой работник был. Но он очень образованный был человек. И его очень охотно брали в бухгалтеры, в счетчики. Но поскольку он духовного происхождения, то его также легко и увольняли.
Ну, вы представьте то время. 50 тысяч священников у нас в 17 году в Русской Православной Церкви, и только несколько сотен на действующих все еще приходах, и всего 4 епископа на своих кафедрах в 37-м. То есть храмов нет, они закрыты, превращены в склады и так далее. Вот. Какие-то просто уничтожены. Планируется там последняя пятилетка. Где служить человеку?
Его арестовали-то за что? Он ехал в поезде с работы, в рабочем поезде, и там шел разговор о всяких минусах в жизни. И он сказал, и мыла нету. И вот через 1.5-2 часа его дома арестовали, и это, так сказать, было обвинение. И в этом считали его контрреволюционную деятельность. И когда его арестовали, он ни одного знакомого своего не назвал, кроме тех, с кем работал, потому что понимал, что с кем работал, их обязательно вызовут на допрос.
Когда его вот, клеветнически осуждали за некие неправды, которые против церкви могли обернуться, которые порочили бы его доброе священническое имя, вот в этих вопросах он был принципиален, и он шел до конца. То есть он подавал апелляцию, он обращался в суды высшей инстанции. Вот. Это была позиция, как говорил Митрофан Воронежский, добрый христианин, добрый гражданин. То есть все гражданские свои права, вот, он пытался отстоять по закону. Вот. Но другого пути не было, вот, хотя и этот немногие избирали.
И он получил 10 лет концлагеря и 5 лет ссылки. И этапом отправлен был куда-то на восток. Родственники получили одно письмо, в котором он восторженно писал о том, что наша земля так огромна и так богата, что она все-таки выживет и будет иметь какое-то будущее.
Но в этой жизни мало что меняется. В начале правления безбожной власти и спустя 4 десятилетия мы узнаем один и тот же почерк. любым образом уничтожить инакомыслие, сломать любое сопротивление. Под зеленым сукном, под грифом «Секретно», в темном коридоре, выстрелом в затылок.
Холодновато. Может быть, чайку хлебнем? Мама нам с тобой бутербродиков завернула. Держи. Я приготовлю. Да с таким запасом можно хоть стрелку, да, сынок?
Пап, а много было ссылки из наших липецких новомучеников?
Все прошли советские режимные учреждения.
А зачем верующих сажали в тюрьмы, убивали? Ведь Советский Союз был государством, демократическим.
Борьба идеологии за сознание масс. Нужно десятилетия, чтобы сменить мировоззрение всей страны, сформировать сознание народа. А чтобы разрушить, один рывок. А в нашей стране безбожная хунта правила более 70 лет.
Пап, а почему бабушка так жалеет о временах Советского Союза? Говорит, все было дешево, доступно, жили в радости.
Иллюзии все. Вот посмотреть на реку. Сверху все плавно, гладко, вода блестит. А что в глубине? А в глубине предательство народных масс, омуты страха бесправных людей, и зубастые щуки власти, ненавидящие православие. А машина лжи из человека с русским характером вольницы за эти 70 лет безбожия утопила свободу личности и вылепила безликий класс потребителя. Только самые мужественные бросались плыть против течения.
Тебя клюет, клюет. Клюй, не дергай.
Безусловно, новомученики, они каким-то образом стараются подтолкнуть нас, сказать этими словами «Ищи меня», как мы ищем Господа. А Господа мы ищем через молитву, пост и добрые дела. Так и мы должны новомучеников искать через их страдания, их жизнь и деятельность, и последовать их путем, чтобы этот путь, которым они прошли, и нас привел бы к Господу, в Царство Небесное.
Мы вас услышали и поняли, что вы камертон для нашей жизни во Христе. Вернуть память рода – значит укрепить веру в России, вернуть прежний русский непоколебимый дух, который закаляется и поддерживается верой в Бога и ходит узкими путями. Россия должна оставаться венценосной державой духа, какой сохранили ее новомученики 20 века для нас. Тогда наша страна будет непобедимой.
Со слов жителей Царского села, на месте погребения Иоанна Кочурова был поставлен памятник Владимиру Ульянову Ленину. Вот, другого места, видно, не нашлось в Царском селе для столь великого, вот, знаменательного. И уже в советские годы, в конце, когда речь пошла о чествовании новомучеников, и в начале 90-х стал вопрос демонтажа памятника. В итоге в течение почти 10 лет решался этот вопрос. На сегодняшний день он демонтирован. Вот, мощи обретены, причем они оказались под линией ветки теплосетей. То есть в очень неблагоприятных условиях находились, тем не менее они сохранились. Вот что говорит косвенно о святости человека, который почивал там своими мощами.
Три года назад об нем, можно сказать, никто не знал. А вот с приходом родни батюшки Амвросии, когда мы с ними познакомились, потихоньку, когда они впервые 2,5 года назад нам привезли небольшую иконочку, когда был совершен первый молебен, и вот с тех пор потихоньку, по крупицам люди стали приходить к нему за помощью. А когда уже появилась у нас большая икона, опять же, стараниями родственников батюшки Амвросия, то люди стали даже приезжать из других городов, чтобы помолиться перед этой иконой, попросить помощи и заступничества батюшки.
76 лет прошло с момента его кончины. Вот многие его не знали, а сегодня вот икона, звонят колокола. Вот в этом в селе Борисовка, думаю, он, наверное, смотрит и радуется, что вот остается-то память. Он же был только всего лишь человек. Думаю, ну какой он был твердый внутри. Это крепость духа, это вера в Бога. То есть я думаю, вот много ли сейчас, вот 37-й год он никуда не уходил. И те процессы, которые сегодня происходят вот среди нас, я думаю, многие найдутся вот таких людей, как наш батюшка. Вот пример во всем, чтобы знали, чтобы помнили, потому что самое ведь важное у человека – это память. Мы все уйдем, а память останется.
Ощущение того, что была история страны в учебниках, которую ты в школе учил, потом в институте, потом ты понял, как это все страшно, что было в нашей стране. И вдруг ты понимаешь, как это все может близко быть к тебе и каждому из нас, потому что любая семья прошла через эти страшные годы.
Я просто счастлива, что я попала в храм, где он действительно служил. И этот храм восстанавливается. Это очень радостно, это очень приятно.
И то, что твой прапрадед, о котором ты только несколько лет назад вообще узнала, что он был священником, возвращается в день своего расстрела в храм, где служил много лет. Ощущение очень сильное. Ощущение, что то, что происходит на земле, на самом деле вообще ничего не значит по сравнению с тем, что творит Господь. И таким промыслом в день его расстрела он уже обошел этот храм на иконе.
Так почему же они зовут нас? Ответ прост. Для хранения главного сокровища – живой православной веры, владеть которой можно любому человеку. Услышать их – значит понять и запомнить. Увидеть их восторжествовавших в иконах – значит соединить, передать из рода в род, как образ вечной жизни, терновый венец Спасителя.
Все новомученики, они видят нашу жизнь. Они хотят, чтобы и мы спаслись. А для этого и нам нужно обязательно жить с Господом, чтобы вместе с Ним быть, вместе с другими новомучениками страстотерпцев. И считаю, что является Он не просто. Вероятно, какие-то могут произойти изменения и в мире, и в России, и лично в каждом человеке.
Новомученики 20 века, будучи нашими предшественниками и в земной жизни, сплелись корнями для прочности древа, чтобы не засохла листва православного государства, то есть мы с вами. Вечная память вам, про отцы наши. Спасибо, что позвали.